Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чтение – универсальный способ общения, воспитания и развития. Зачем нужны совместные чтения в семье? Что почитать в очень узком, но теплом семейном кругу, где родители не будут давить на детей, а дети не сядут на шею родителям. Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Очень сложно мне назвать сегодня этот день добрым. Кругом такая, знаете, совсем не октябрьская погода. Хотелось бы еще солнышко, но что есть, то есть. Будем растоплять атмосферу теплотой наших сердец. Прошу прощения за пафос и, так сказать, обилие штампов. Ну, вот так вот. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях книжный блогер, автор телеграм-канала «Заквашен на книгах» Юлия Евдокимовская. Юля, привет!
Добрый день.
Ну что ж, сегодня мы решили поговорить. Закончились, прошло лето, прям вспоминаются все популярные, мне кажется, песни про лето самых популярных композиторов и исполнителей. Пролетели каникулы, как один день практически. Отпуска, и начался новый учебный год. Ну, самое время, как раз холодными вечерами, собираться всей семьей и читать. Не знаю, сколько... Кстати, друзья, если вы читаете всей семьей или не читаете, напишите. Вот читаете вы всей семьей, собираетесь с книжкой, знаете, там, чай. Сегодня я увидел у замечательного нашего друга, тоже книжного блогера, рецепт травяного чая, но там вот даже не травяной чай, а то, что заполняешь травяным чаем, там лимон с медом, как-то это все делать. Вот. Я прям ехал на эфир и просто глотал слюни вообще на самом деле. Вот представляю себе вот такую заварочку, да, с лимоном, с медом, все душистое, открываешь книжечку и при такой-то, как писал классик, при такой-то снеде как не быть беседе. Да? Так вот, мы собрались уже фактически всей семьей, я имею в виду гипотетически, да, мы всей семьями собираемся, и тут вопрос, не подготовились мы, а что же почитать? Перед нами огромные книжные шкафы, и тут вам, естественно, помощь спешит передача о книгах «Эпиграф». Мы с Юлей Евдокимовской сегодня вам, по крайней мере, дадим несколько дельных, а может быть, и хороших советов по поводу того, какие книги можно почитать всей семьей. Итак, об этом мы сегодня будем говорить. Вы тоже, друзья, пишите, какие книги вы пишете, говорю, вы читаете.
Может быть, пишете.
А может, и пишете, в конце концов. А почему бы и нет? Вот, пожалуйста, напишите нам, какие книги вы читаете всей семьей. Читаете ли вы с детьми, читаете ли вы детям? Хотят ли дети слушать или уже ждут того блаженного момента, когда папа или мама закроют книжку, и они смогут нырнуть под одеяло с гаджетами, да, вот такая апокалиптическая картина, в общем, я нарисовал. Надеюсь, у вас все не так. Для начала я у Юли хочу спросить. Вот, Юль, какие книги вы в семье читаете, вот всей семьей читаете, да? Читаете ли всей семьей, или у вас, так сказать, делится, ну, смена, папа сменяет маму, или мама всегда читает, или папа всегда читает, как в нашей семье, вот. Вот, правда, мама тут взялась читать географию и историю, не знаю, насколько это будет успешно в нашей семье. Так вот, какие книги вы читаете всей семьей, как вообще вы выбираете книги для совместного семейного чтения?
Хороший вопрос, Игорь. На самом деле, когда я думала об этом, я вспомнила, что на прошлой неделе все читающее и пишущее сообщество было взбудоражено объявлением премий литературных.
Да. Там прям кричали, Ясная Поляна, и сразу за ней Нобель пошел.
Нобель, ну и Катаевская, да, по-моему, еще была. То есть и накрывает такая волна авторов, книг. И вот в этой лавине... Конечно, может возникнуть чувство беспомощности, потому что мы знаем, что в сутках всего 24 часа, а почитать можно в течение часа, два, в течение всего дня. как сделать, чтобы выбрать одну книгу, как не схватиться за десяток самых разных книг и рисковать тем, что ты вообще не дочитаешь ни одну из них до конца. Это хороший вопрос. И вот я думаю, что как раз семейное чтение — это тот наш спасительный щит, которым мы можем закрыться в нашем таком домике, в уютном мирке, с одной единственной книгой на 1-2 недели от всего и вся. И поэтому мне кажется, что семейное чтение — это одна из лучших таких практик, которая помогает сделать наш безумный-безумный мир капельку спокойнее.
По крайней мере, стабильнее.
Да, ну, по крайней мере, в пределах вот своей семьи.
Твоей квартиры хотя бы.
Да. И вот та ситуация, которую ты описал в начале нашей беседы, что мы садимся почитать, и что почитать, у нас такого не бывает, потому что мы готовимся к этому заранее. У нас всегда есть большой пул книг, отложенных, уже купленных или присмотренных еще в процессе покупки, которые мы вот хотим почитать. Иногда бывает так, что я жестко говорю: сегодня мы читаем это, а иногда бывает, что дети говорят: давай вот это прочитаем в другой раз, хочется какую-то другую книгу. И они говорят, какую книгу им хочется, из тех, которые они видят на полке, может быть, они открывают, листают, смотрят, и вот уже как-то формируется мнение, что нужна именно эта книга. Сейчас мы читаем с младшими детьми, я читаю им перед сном, им 9 лет, сыну и дочке моим. Старший читает сам. Когда он был маленький, ему читал в основном папа, потому что я была занята младшими детьми и не могла вот этому всему посвятить времени достаточное. Иногда бывает, что старший сын читает младшим своим брату и сестру, но не так часто, как бы мне хотелось, может быть. Когда он читает им, я тоже всегда слушаю, мне тоже очень интересно, что он выберет, потому что это те книги, которые он сам выбирает, и он приходит и говорит: прочитал интересную книгу, и сейчас будем ее читать вместе.
Угу. Интересно. Я думал, что ты прям скажешь, какие книги вы читаете. Скажи, а вот только очень честно, вот как на духу. Дети-то сами участвуют в процессе выбора книг для чтения. То есть вот я понимаю, что вы просто ставите стопочку: мама купила книги, мы сейчас будем их читать, выбирать из того, что есть, да, и я уж его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила, как поется из этой песни. Или все-таки вы ходите, выбираете, дети говорят: вот эту книгу про эльфов обязательно, про троллей не будем, или наоборот: давай про троллей, надоели ваши эльфы, и так далее.
Дети, конечно, участвуют в выборе книг. И для этого у нас есть, скажем так, две возможности. Одна из них — это поездки наши, какие-то семейные путешествия. И мы всегда заходим в книжный магазин, когда где-то бываем, и они всегда выбирают тоже много книг. И эти книги потом как раз переходят в наше семейное чтение. Или вот еще такое недавно мы открыли для себя вид досуга, скажем так, это книжные выставки, ярмарки, на которых невозможно уйти, как бы что-то не полюбив, когда столько книг вокруг, и зачастую очень заинтересованные те, кто их предлагает тебе, могут рассказать, показать какие-то интересные иллюстрации, могут рассказать историю, причем так очень эмоционально, театрализованно, и ты, конечно, во все это вовлекаешься, и обращаются часто не к тебе, как к родителю, а к детям. И вот если детям нравится, они, да, просят, чтобы вот именно эту книгу мы взяли и с ней ушли. Иногда бывает так, что кто-то прочитает, например, дочка моя, и она говорит: мне так понравилось, давай теперь прочитаем вместе. Я спрашиваю: неужели тебе будет интересно, только что ты ее закрыла? И снова мы будем ее читать. Она говорит, да, очень просит ее прочитать снова. Ну, такие бывают истории.
Слушай, прям, знаешь, мне кажется, многие родители слушают тебя сейчас и плачут, знаешь, с горькими слезами. Почему же у нас-то не так, чтобы дети прочитали, хотят еще с родителями? Как вообще привили любовь вот к такому чтению совместному и вообще к чтению? Все же, это самый, знаешь, вопрос, который мне постоянно вот на каких-нибудь встречах, в каких встречах участвую я, да, имя, как вот, что, как сделать, чтобы подсадить людей, детей на чтение? Как сделать, чтобы дети полюбили чтение?
Да, вот видела такое интересное интервью на книжном интернет-магазине. поэт Михаил Яснов сказал, что книги для семейного чтения — это не какие-то конкретные книги, а это скорее из истории про атмосферу, когда в семье чтение становится досугом, традицией, и вот даже не обязательно, чтобы все читали одну книгу вот совместно, уселись вокруг нее. А главное, чтобы мы находились вместе физически, ментально на одной читательской волне. И вот в таком разрезе, ну вот по мнению Михаила Яснова, любая книга там поваренная, например, книга, она может быть книгой для совместного чтения, да, у вас какой-то появляется общий досуг. И мне кажется, наверное, это самая лучшая история про то, как показать детям красоту книг, это читать самому, читать вместе с ними, слушать какие-то озвученные книги. Бывает так, что детям трудно прочитать книгу, но они с удовольствием слушают ее, и очень много красивых озвучено книг, очень интересно в такой театрализованной тоже форме, и это здорово, что сейчас это доступно буквально по щелчку пальцев, то есть не так, как в мое детство, когда нужно было включить проигрыватель, поставить пластинку, стереть с него пыль.
Театр у микрофона был, да?
Да, это было сложно сделать именно физически, да, и даже без взрослого ребенку это было трудно сделать, а сейчас, мне кажется, ребенок и сам может, главное, чтобы он знал, что в принципе есть такие истории, что можно не обязательно книгу читать физически, ее можно послушать, ее можно рассказывать друг другу. И вот в этом смысле я согласна с Михаилом Ясновым, нужно создавать такую традицию. И она не строится именно на чтении как таковом. Вокруг этого происходит много разных событий.
Угу. Как ты ориентируешься? Да, друзья, во-первых, присоединяйтесь, конечно. Пишите, пожалуйста, нам в комментариях, какие книги вы бы посоветовали для чтения в семейном кругу, какие книги вы читаете. Вот, и можно, у нас есть уже комментарии, еще они появились еще до эфира, я прочитаю, потому что они очень интересные, как раз появились под анонсом, и это... Анонс очень редко вызывает ажиотаж поговорить на тему, да, эфира. Обычно либо это в эфире, как-то реакция на то, что мы рассказываем, либо, собственно, после эфира, посмотрев все, обмозговав, да, люди пишут, а тут вот, видишь, какую мы выбрали с тобой тему. Поэтому, друзья, пишите, какие книги вы посоветовали для чтения в совместном семейном кругу, вот, родители и дети. Вот как ты ориентируешься, Юль, какие книги могут быть интересны детям? Все ли книги, которые ты читаешь с детьми, им интересны, и какие у них самые любимые книги? Вот так вот, вот такой целый набор вопросов, на самом деле.
Да, ну давайте по очереди их размотаем. Для начала, конечно, есть тот список книг, которые пришли ко мне из моего детства, я их помню. Почему? Потому что многие книги я перечитывала неоднократно. В свое время мне тоже читали родители, мне и брату, и я была очень расстроена, когда нам перестали читать, сказав, что мы уже большие и умеем читать сами. Мне кажется, кстати, это неправильный подход. Если дети умеют читать сами, ничто не мешает вам все равно читать вместе с ними. Вот мои дети читают и сами, и у нас есть книги, те, которые мы читаем именно вместе. Они ждут, пока я приду, и мы как бы сядем возле этих книг. Этих книг довольно много, которые я читала в своем детстве. Что-то даже прошло мимо меня, но я знаю, что такие были истории, и сейчас я их восстанавливаю и ориентируюсь просто на возраст, подходит такая история или нет. Очень много читает и читал тоже в детстве мой муж, поэтому у нас как бы не возникает таких вот вопросов. Плюс сейчас очень много рекомендаций на различных сайтах, даже те же самые книжные магазины, интернет-магазины зачастую работают не просто как торговая площадка, а как такая уже среда, где для тебя делают подборки разные, где очень много интересных действительно интервью, интересных подборок. Не только из тех книг, которые ты уже знаешь, всегда хочется что-то открыть для себя новое, может быть, интересное. И таких книг тоже много. Мне кажется, сейчас скорее избыток информации, да, чем ее недостаток о том, где взять книгу и что выбрать для чтения.
Угу.
Просто не хватает времени.
Слушай, а вот все ли книги интересные? Бывает, что дети говорят, все, слушать не будем, неинтересная книга.
У нас пока такого не было. Я лично для себя заметила, что не все книги легко читать вслух.
Угу.
Вот для меня лично семейное чтение — это чтение вслух. И тут есть тоже несколько важных моментов. С одной стороны, это замедляет как бы знакомство с какой-то книгой, потому что если ты читаешь ее вслух, естественно, ты будешь ее читать медленнее, чем если ты будешь это делать про себя. И даже иногда бывает так, что я читаю вслух, а дети смотрят, следят за текстом, и я вижу, что они глазами уже убежали, например, на следующую страницу, и они просто ждут, когда вот я уже перелистну, и мы будем дальше читать. И вот это замедление, оно тоже, мне кажется, очень важно, потому что сейчас слишком быстро все меняется, и, возможно, мы даже не всегда успеваем привыкнуть, понять к чему-то, не успеваем как следует это, ну, прочувствовать, может быть, полюбить. Поэтому вот чтение вслух очень важно. Но когда ты читаешь вслух, я замечаю, что не все книги для этого подходят. То есть они как-то невыверенные вокабулярно. Например, встречаются слова, которые ты понимаешь, что никогда не скажет герой этого возраста. Какие-то сложные конструкции очень. Или повторяются вещи, которые хороши именно в письменном тексте. Там «он сказал», «она сказала», и вот это чередуется uh-huh. постоянно. Вот такое я замечаю. Но чтобы дети сказали, что нет, мы ее не будем читать и слушать вообще, ну, пока такого у нас не было.
Uh-huh. Вообще, я удивился, у меня была в детстве обожаемая книга DC «Капитана Блада». Мы ее со старшей дочкой, когда она была еще единственной, прочитали от начала до конца. Это как раз книга, с которой начался наш вот семейный книжный клуб. Он как быстро закончился, но как только появилась младшая. Ну, как быстро закончил? Он не быстро закончил, дочка начала самостоятельно. Читать и много, да. Я, может быть, где-то у него свои интересы появились, там, в общем, когда там начинаешь его выдергивать, видишь, что, мол, там, что ты вообще, вот, папа, тут, я тут занята, да. А вот младшей дочке, которая вот сейчас немножко так вот сама читать, ну, через натуга, а когда папа читает, норм, вот, я этим пока пользуюсь. Вот, и мы всякие, ну, читаем, конечно же, чтобы ей облегчить вхождение в школьную программу, читаем, в общем, в школьной программе, там, так сказать, посмотрел, что у нее нормально «Черная курица», например, по Горельскому вполне зашла очень хорошо, а Муму там, вот, Тургенев вообще писал, боюсь, не для наших детей, потому что я читаю, я говорю, это, знаешь, это вот, это на самом деле сарай, да, вот это лежанка, так называлось, да, слов очень много устаревших, да. Вот, я почитаю комментарии, которые как раз к нашему эфиру про совместное чтение. Евгений Кайдалов, замечательный, один из моих давних друзей и соведущий подкаста «Культовые книги», подкаст, который, я надеюсь, все вы, друзья, любите. А если кто еще не любит, то обязательно полюбите. Вот это мой вам очень искренний совет. Написал. «Я читал детям, пока дочери не исполнилось, кажется, 11 лет. Это было важным видом общения, потому что я не очень-то умею играть, наставлять, но читать нравилось и мне, и детям. Мы читали «Ходячий замок» и «Зуб Уилкинса», Дианы Уин-Джонс, «Поселок Кира Булычева», «Кейс адмирал Тюльпанов» Сергеенко, «Танцы на снегу» Лукьяненко, «Мальчика со шпагой» Крапивина. Это книги, которые больше всего понравились мне и детям в подростковом возрасте, и которые здорово читать всей семьей. Я, ну, плюсую за Лукьяненко, Кира Булычева и Крапивина. Да, я тоже считаю, что очень такие, мне кажется, универсальные, да, книжки, которые можно почитать всем. Стейси написала. «Точно помню в моем детстве, что мама читала все сказки Пушкина и Чуковского. К сожалению, как только я научилась читать сама, то есть в 6 лет, мама перестала читать на ночь. Своей племяшке я читала плюсом, к этим «Волшебник изумрудного города» не зашло. Тома Сойера и Денискины рассказы на ура перечитывает сама. «Королевство кривых зеркал» было интересно, но перечитывать не тянет. А-ля «Кляксич» и «Буква А» по совету подруги понравилось. «Мэри Поппинс» — полное отторжение. Наверное, было что-то еще, но уже не вспомню. Так, кто у нас? Ну вот тоже Евгений Кайдалов написал, что Я написал, что Жюль Верна попытались почитать, было скучно и мне, и дочери, на самом деле. Да, очень, мне кажется, какие-то уже... Ну, может быть, у кого-то воспоминания о детстве, как читали Жюль Верна, когда был один телевизор и несколько программ всего там. Вот. А сейчас, конечно, как-то Жюль Верн, мне кажется, современному поколению очень сложно заходит. Мне тоже неинтересно было читать Жюля Верна, и дети скучали, а еще не понравилась Мэри Поппинс, хотя фильм все мы любим, и «Мумитроли». Вот. «Мумитроли» — это, наверное... «Мумитроли» — вот современный сериал, мультсериал, мне младшей дочери понравился, а всей нашей семье, вот Янсен, при всем фан-базе, все, вы наверняка любите «Мумитроли», читали?
Мы читали, когда дети были маленькие еще, я бы хотела перечитать. Мне в детстве очень нравились те истории.
То, что я точно перечитывать не хотел бы, да. Вот, Даша написала. «Мой папа в школе учился не особо хорошо, поэтому до сих пор читает необычно, как будто по слогам. А я в 5 лет уже бегал читал, и было так забавно. Мама все время посмеивалась, мол, дочка маленькая быстрее тебя может. Но то, как папа мне читал книги, это одно из самых дорогих и ценных воспоминаний моего детства. И совсем не важно, как он их читал. Огромное ему спасибо за это. Каждый раз, когда вспоминаю, тепло разливается по сердцу». Я согласен, абсолютно без разницы, как читает, да. Наоборот, это вот то время, когда мы проводим с родителями, это вот спасибо, Даша, за такой замечательный комментарий. И даже, я скажу крамольную мысль, и даже не главное, какие книжки он читает. Вот так вот. Вот. Я знал, значит, у меня был такой очень экстраординарный знакомец, он, значит, кандидат физико-математических наук. Вот он читал, значит, по-моему, «Основу алгебры». Он так думал, что он будет пропагандировать математику. Дети так математику не полюбили. Но, значит, однажды они ему сказали: «Папа, а может, почитаешь какую-нибудь другую книгу?» Понял, что математика не заходит детям. Вот так вот. Ну что ж, переходим мы к нашим рекомендациям. И я, как джентльмен, выступаю, значит... место даме. Давай, Юль, с чего начнем? Какую первую книгу ты бы рекомендовала для совместного семейного чтения?
Я сегодня хочу рассказать о двух книгах, чтобы не превращать такой беспредметный огромный список нашу беседу. И начну с переводной истории, которая на русском языке называется «Записки из зеленого бора. Заветная тайна крота Фердинанда». Вот я даже привезла эту книгу с собой на эфир.
Но она так очень хорошо издана, я смотрю, да?
Очень красивая книга. Ее написал молодой, младше меня, автор французский Михаэль Брюн-Арно. Будущего писателя с детства окружали книги. Об этом позаботилась, конечно же, его мама, которая сама, кстати, очень мало читала в то время. Ну, мамы есть мамы. И, конечно, бабушка внесла свою лепту в литературное образование внука, потому что она работала в библиотеке. Вот так совпало. И на свою первую зарплату Михаэль купил много-много манги, которую обожал с детства. И вообще, как мне кажется, он до сих пор тратит безумные деньги на книги. В одном из интервью я слышала, он рассказывал, что покупает в месяц 30-40 книг. Может быть, кто-то из наших слушателей узнает себя, но это не я. А сейчас Михаэль буквально живет среди книг, потому что в 2018 году он открыл книжный магазин Парижа, получив второе образование в сфере книготорговли. И вот его книжный магазин — это такой райский уголок для всей семьи. Он мечтает как раз о том, чтобы в этот книжный магазин приходили не только подростки за мангой, но и могли прийти родители с самыми маленькими детьми, уже взрослые, там состоявшиеся молодые люди и почтенные старички. И он обустраивает этот магазин с невероятной любовью. Каждый сезон стены в его магазине меняют свой наряд, повинуясь палитре природы, ее настроению. А вот до открытия книжного магазина Михаэль работал около 10 лет по своей первой специальности, он нейропсихолог, и сопровождал пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, и их семьи. И вот так получилось, что две эти истории Михаэля слились в одну в этом романе, который я показывала. Потому что главные герои здесь — владелец книжного магазина и его старый друг, который страдает болезнью Альцгеймера. И вот чтобы такую сложную историю обсудить со всеми, в том числе с маленькими детьми, писатель завернул своих героев в пушистые шкурки. Владелец книжного магазина стал лисом, а его друг — кротом. Слепой, неуклюжий крот, ну такой вот маленький зверек, это, наверное, символ старости с ее надвигающимся мраком, который не только застилает текущую картину мира, но и крадет и путает собственные воспоминания, из которых состоит личность. А образ лиса пришел к автору, с одной стороны, из любимой им японской культуры. В Японии образ лисы очень популярен. Это и персонажи каких-то старых сказок, кицуны, по-моему, если не ошибаюсь, называется. И это лисы из произведений современных. С другой стороны, также лиса Ренар — это известный персонаж сказок Прованса, так что жителям Франции, в принципе, и лиса как сказочный персонаж хорошо знаком. Вообще, я думаю, что, наверное, эти рыжие бестии — одни из любимых зверей автора, потому что даже свой книжный магазин он назвал «Золотая лиса». Вот так. О чем же эта история? Старый крот ищет свою пропавшую супругу. Когда-то давным-давно он написал мемуары о себе, о своей семье, и эти мемуары могли бы ему помочь с поисками пропавшей супруги. Он идет в книжный магазин за рукописью и узнает, что буквально накануне его визита книгу купили. Лис крайне раздосадован своим профессиональным промахом, потому что он в этот раз не записал имя покупателя, хотя обычно всегда так делает. И тогда лис предлагает свою помощь кроту, и свой маршрут они выстраивают не на основе мемуаров, которых нет в магазине, а на основе старых семейных фотографий, которые находятся у крота в его заплечном мешке, который он сооружает из половинки скорлупы ореха. Это такая важная деталь в книге, там будет понятно ближе к концу повествования, откуда она взялась и почему крот никогда вот эту скорлупку не снимает и носит ее с собой. И вместе они проходят по всему лесу. Вот в этой книге в начале есть карта. У меня дети очень любят, когда есть карты и разные домики, подписано, как они называются. И ты каждый раз можешь вернуться по ходу повествования и посмотреть их маршрут, где они шли и что, да, они вот были здесь. Они проходят весь лес и видят, что все в лесу дышит воспоминаниями об этой прелестной кротихе. По ходу их путешествия Фердинанд, который страдает болезнью забвения, она так поэтически названа в книге, превращается периодически из довольно приятного спутника в какого-то злого, подозрительного типа, который перестает узнавать своего спутника, обрушивает на него гнев, черные подозрения. А в другие дни вот этот крот из взрослого уже существа превращается в такое милое дитя, которое нуждается в поддержке, в опеке со стороны тех, кто его окружает. И в первую очередь, конечно, он вспоминает свою семью и своих родителей. И вот лис, этот мудрый и терпеливый, ведет своего слабеющего друга к самому сердцу его воспоминаний. Я, наверное, больше про сюжет не буду рассказывать, чтобы осталась какая-то тайна, и вы могли с ней сами познакомиться, читая эту книгу. Скажу только, что книга была отмечена литературными премиями. В прошлом году получила премию как лучшая детская книга литературной сети «Бабелио», а в этом году получила французскую литературную премию. К сожалению, не смогу выговорить ее название. Так что я всем ее рекомендую. По-моему, очень интересная и сложная, необычная для, наверное, нашего вообще сообщества, скажем так, такая тема. И вообще сейчас уже Михаэль презентует третью книгу из этой серии. Насколько я поняла, он хотел бы написать 4 истории ровно по количеству времен года. Вот эта книга «Решена», первая, про которую мы говорили, в такой теплой осенней палитре. Я думаю, это не случайно, потому что осень с вот этой увядающей красотой природной, как метафора к старости и к тому, что происходит с человеком. И в первую очередь автор рассказывает о том, как принять стареющего родственника, как ему помочь справиться вот с этим непростым временем.
Угу. Ну что ж, друзья, пишите нам, какие книги вы читаете. Уже первая рекомендация у нас есть. Еще я прочитаю комментарий. Наталья написала: «Сейчас читаю внучке сказки Козлова на ночь». Вот, спасибо большое. Наш список все ширится и ширится. Вот, и теперь моя очередь. На этот раз я движим меркантильным интересом, потому что я хочу порекомендовать любимую книжку своего, одну из любимых книжек своего детства. Например, я уже говорил, что я читал «Одиссею капитана Блада», и меня поразил язык. Вот, я был очень увлечен, я там, да, там себя представлял, конечно же, Питером Бладом, так сказать, месье Сангре, как его называет, как его называл главный, ну, один из главных, значит, пиратов, французский пират Левасер, вот, месье Сангре, Сангре, это Блад, понятно, это кровь, да, такой фамилия. И вот Сангре — это кровь, да, на французском. И вот я все это представлял, как там романтическая любовь к дочери плантатора, все это есть. Я читал, и вдруг я говорю, как я мог это читать? Ну, это же, ну, так очень много штампов, да, вот этого всего в детстве не видишь, а когда читаешь вслух, а ребенку зашло нормально, все очень хорошо, там такая достаточно оперетта. Так вот, от «Одиссея капитана Блада» к другой книжке совершенно, которая, в общем-то, тоже про приключения. Это книжка польского писателя и путешественника Аркадия Фидлера «Белый ягуар. Вождь Араваков». На самом деле это три книги, написанные в разное время. Собственно, первая книга — «Остров Робинзона», вторая — «Ориноко», и третья книга, она как раз называется «Белый ягуар». И я видел, так как я большой фанат этой книжки, я, во-первых, конечно же, нашел книжку в том издании, в котором я читал в детстве. Да, вот это совершенно замечательное издательство «Мысли», издательство «Прогресс», такой в синей обложке. Там все три книги. Но их издавали по отдельности, и даже были две книги, а третьей не было. Читать все равно интересно, но без третьей книги, конечно, так, потому что там все-таки логически заканчивается эта история. Про Аркадия Фидлера немножко расскажу. Аркадий Фидлер очень интересный был человек. Кроме того, что он был писатель, он был путешественник. Он родился в 1894 году в Познане. И всю свою жизнь, а прожил он 90 лет, он путешествовал. Последнее свое путешествие на Мадагаскар он совершил, когда ему было 88 лет. Вот представьте себе, такой человек очень подвижный. Лев Николаевич Гумилев, герой нашего прошлого эфира, назвал бы его таким сверхпассионарием, да, или пассионарием. Такой вот очень харизматичный, интересный человек. И самое интересное, что это, в общем, он совершил 30 длительных путешествий. Что значит длительное путешествие? То есть это путешествия, которые длились минимум год. То есть он 30 лет провел в путешествиях из своей жизни, да? С 90 лет, 30 лет папа вот просто путешествовал. Путешествовал он просто в огромное количество стран. При этом он умудрился еще и закончить философский факультет Ягеллонского университета в Кракове, да, ко всему прочему. И, как вы понимаете, о каждом своем путешествии, он, как бы, каждое путешествие заканчивалось тем, что он писал об этом книгу. Вот такой человек был. И, ну, например, он путешествовал в Норвегию, Канаду, Дальний Восток, Кавказ, Якутия, джунгли Бразилии, Гайаны, Перу, Мексика, Карибское, острова Карибского моря, Юго-Восточной Азии, Вьетнам, Лаос, Кампучия, Гвинею, Гана и Мадагаскар в результате. Да? Вот такой человек был очень интересный. Естественно, мне все время, я когда читал книги Аркадия Фидлера, все время вспоминал, как Кир Баучев описывал Фиму Королева, да? Который, значит, много путешествует, но очень любит приврать, поэтому всегда получается фантастика. Да? Но у Фидлера это действительно приключенческий роман. И роман, вернее, даже не роман, а трилогию романа. Вот я хочу посоветовать. «Белый ягуар», «Вождь Араваков». Все это начинается, конечно же, это история, главный герой, потомок польских переселенцев, которые там чуть ли не на Мейфлауэре переселились в Америку. Собственно, там вспыхнуло восстание против английских колонизаторов. Естественно, значит, польские переселенцы оказались на стороне повстанцев. Их разгромили, и главный герой убегает. Убегает он сначала там на одном судне. Это судно, в общем, там у него, как всегда, возникает из-за того, что у него... Главный герой такой гуманист, да, а это 18 век, вот я просто хочу на этом заострить внимание, это 18 век, время действия 18 век, естественно, и он, соответственно, высаживается, так, он думает, что это такой остров, и у него вот любимая книга, это «Приключения Робинзона Крузо» Даниэль Дефо. Нужно сказать, что Аркадий Фидлер с таким скепсисом относится к книге Дефо. Почему? Потому что все равно, конечно же, она на него повлияла. Вот на кого из путешественников 19-20 веков не повлияла книга Дефо? Все же мечтали быть Робинзонами, найти там своих пятниц. Вот главный герой попадает на так называемый остров. На самом деле он попадает в Южную Америку, на побережье Южной Америки. Он попадает, в общем-то, в устье реки Оренока. Это уже вторая книга. Ну, собственно, он туда попадает, и вот он, ему попадается индеец. И он его пытается воспитывать, как воспитывал, собственно, Робинзон Пятницу. Ничего не получается. Естественно, и он делает вывод о том, что он слишком свободолюбивый, индейцы. И в результате он все-таки покоряет сердце этого, значит, индейца. Это венесуэльские индейцы, то есть, ну, собственно, индейцы на территории современной Венесуэлы. И в результате там, в общем, такие приключения, он продвигается по карьерной лестнице чуть ли не до... Во-первых, становится главным там вождем вот этих племени Араваков, из которого, собственно, его пятница и есть, да, становится чуть ли на него там чуть ли не молится, но на самом деле он применяет... Это специфично для... прозы таких просветителей 19 века, да, которые рассказывают о том, что же может человек, вооруженный знанием. Это Жюль Верновская такая традиция. Да? Вот мы сейчас, значит, будем тереть палочку о палочку, пока, собственно, гроза не ударит в дерево и не появится огонь. Да? Но он продвигается, он помогает в борьбе с Араваков с очень, естественно, кровожадным и нехорошим племенем других индейцев. Вот побеждают они, потом приходят колонизаторы, они борются с колонизаторами. Такая достаточно гуманистическая, антиколонизаторская роман, вернее, там серия романов. Очень увлекательно, периодически очень наивно. Но если вы любите приключения, если вы любите еще и с этими приключениями куча всяких познавательных фактов, там вы огромное количество про Южную Америку. Потом здесь надо понимать, что все-таки Фидлер писал о том, что он хорошо знает. Да, он был в Южной Америке, очень хорошо знает природу, как живут племена, как живут. То есть он очень хорошо все это изучил, поэтому читать безумно интересно, мне кажется, именно с этой точки зрения. Поэтому Аркадий Фидлер, «Белый ягуар», «Вождь Араваков». Я очень вам советую почитать. Я вот смотрю, Юля уже зажглась, хочет прочитать. Да, Юль?
Спасибо большое за рекомендацию. Я на самом деле начала читать эту книгу, пока просто смотреть для себя. И я заметила, что есть в ней такие иронизирует автор, да, по поводу вот вообще всех этих колонизаторов, которые несут благо местным жителям.
Ну, якобы, да, а на самом деле порабощают, да, у него такой пафос
то есть.
Есть.
Как раз, получается, мы можем найти и для взрослого слоя в этой книге, и для детей приключений. И вообще, я думаю, в то время, наверное, не бывало быстрых путешествий. Все путешествия были долгие, поэтому неудивительно, что он сам провел столько лет в поездках. Мир был медленней.
Ну да, и вообще именно поколение Фидлера, они считали, что литература должна воспитывать. Сегодня это моветон, как бы считается, что литература не должна воспитывать. Вот мы просто представляем вам свою картину, а вы выбираете свою, да? А в то время, в то блаженное время, писатель считал, что он должен воспитывать. Не зря, что он пишет книгу? Он что-то должен сделать для человека. И это, мне кажется, очень симпатично. Очень немодно и очень симпатично. Именно поэтому это и привлекает в этой книжке, да? Ну, давай, еще рекомендация от тебя. Какую книжку посоветуешь?
Так, еще одна книга, которую я тоже привезла в
студию. Неожиданно. Для совместного чтения особенно.
Ислам Ханипаев, типа я. Честно говоря, я тоже не думала, что ее можно читать с детьми. Однако вот эта книга, которую как раз мы нашли на выставке-ярмарке в Москве, и мне ее порекомендовали как раз под тем соусом, что ее нужно и можно читать с детьми. Я доверилась этой рекомендации. И сейчас, в свою очередь, рекомендую вам. Тоже скажу, что ее написал молодой автор, который гораздо моложе меня. И вообще, по-моему, это очень здорово, что литература живет, и ты это видишь, что ты не только воспитываешься на книгах, которые созданы авторами уже как бы из глубины веков, а что-то рядом с тобой происходит такое, чем ты можешь восхищаться. Вот прям в момент выхода книги ты можешь увидеть этого автора, ты можешь с ним поговорить, ты можешь лично выразить как-то, да, ему признательность свою, и в целом понимаешь, что все возможно, все происходит сейчас, это очень здорово. Я прям очень рада. Ислам также пришел, как вот и предыдущий автор, в литературу таким непростым, непрямым путем. С одной стороны, ему удалось противопоставить, скажем так, традиционным каким-то дагестанским представлениям литературу как занятие для взрослого и зрелого мужчины. А с другой стороны, им удалось сублимировать вот свой предыдущий опыт в этой книге «Повесть типа я» — это дебютная история автора. До этого он работал в кинематографе, и мне кажется, очень выигрышный этот момент как раз для настоящей повести, потому что появился такой определенный ритм, рисунок. Это как раз пример книги, которую очень здорово читать вслух, поскольку она вот выверена как-то даже, я не знаю, музыкально, ритмично, вокабулярно. Ты видишь те фразы, те слова, которые могут говорить дети, которые могут сказать взрослые. Здесь опущены какие-то лишние конструкции в диалогах, или они есть вот в своем нужном месте. Мне очень это понравилось. Дети были заинтересованы. Вообще у нас такая традиция, когда мы читаем с младшими детьми книги, они читают заголовок у глав, а я читаю текст. И вот мы открываем книгу. Я ее тоже не стала читать, захотела сделать сюрприз для себя. И мой ребенок читает название первой главы «Пятница». «Делать уроки для слабаков». В общем, я поняла, что это книга для тех, у кого есть чувство юмора, с одной стороны, а с другой стороны, это книга для тех, у кого есть такой внутренний стержень, и кто понимает, что это не просто, скажем так, вредные советы, а как раз история про то, как противопоставить вот этот свой внутренний мир внешним обстоятельствам. События развиваются в книге стремительно. 8-летний мальчик Артур потерял свою маму, и сейчас он живет в приемной семье. Он мечтает найти своего отца. Всюду его сопровождает крутой друг, который помогает ему принимать решения и даже иногда разрешает плакать, если жизнь становится уже совершенно невыносимой. И вот, к счастью для Артура, вот этот воображаемый крутой друг не единственный его спутник. У него есть верные друзья, которые помогают ему в этих поисках, с которыми он может поделиться своими сомнениями. И его приемная семья, мама и брат, также окружают его любовью и заботой, но он вот, видимо, боится каких-то таких новых привязанностей. Он не может ответить им на вот это расположение, на эту дружбу, на эту любовь. Свою приемную маму он называет типа мама, а брата типа брат, как бы подчеркивая, что все это не по-настоящему, что вот он это не приемлет, что он здесь временно, и он ищет своего отца. Как бы постоянно это подчеркивает. Но со временем, вот за тот короткий период, на котором строится книга, он находит не только своего отца, но и других родственников, и он узнает очень много о своей семье, в которой он родился, и узнает много о приемной семье, в которой он сейчас воспитывается, и вот это все примиряет его с действительностью. Он, наконец, может попрощаться со своим воображаемым другом и уже прийти как бы к такому естественному ходу вещей. Он уже понимает, что не нужно быть «крутым», в кавычках, когда ты делаешь что-то, чтобы угодить, может быть, более старшему населению, там, школы, двора или что угодно. И об этом, кстати, говорится еще отдельно вот в конце книги, в благодарностях, которые автор выражает многим своим знакомым людям. Он говорит о том как раз, что есть такой опасный период, но мы все и так это знаем, когда человек пытается сделать что-то в угоду окружению, которое часто бывает еще незрелым, которое может и само перестроиться позже и не принимать вот те временные ценности, которые оно сейчас пропагандирует. И очень важно как бы найти в этот момент человека, чем-то его увлечь, как бы подарить ему свою любовь, как бы сделать, чтобы он это понял и как бы искренне смог тебе на это ответить. Поэтому я считаю, что это замечательная история, она очень интересная, она очень, ну, скажем так, живо написана. Мне она понравилась, и моим младшим детям тоже. Ну вот справедливости ради скажу, что старший сын, которому 14 лет, сказал, что она написана слишком по-детски, что не надо так писать уже. И, ну, видимо, это уже не его книга, он как бы уже какие-то свои принял для себя решения, и... Возможно, даже, ну, хорошо, что она ему уже не нужна. Эта книга также отмечена разными премиями. Она вошла в короткие листы лауреатов литературных премий «НОС», «Национальный бестселлер», и получила приз зрительских симпатий премии «Ясная поляна». Я думаю, тоже в нашем каком-то читающем сообществе книга уже примелькалась, и многие слышали о ней и знают. И если кто-то вдруг откладывал ее чтение, рекомендую ее прочитать.
Ну, на мою большую рекомендацию сейчас уже времени не хватает. Могу сказать, что моя финальная рекомендация — это рассказы Киры Булычёвой. И я вас вот о чем предупрежу. Я все-таки считаю, что Кир Булычёв был великолепным, в большей степени великолепным новеллистом. Конечно же, у него есть совершенно замечательный гусляровский, великий гусляр, цикл. Конечно же, у него есть совершенно замечательный... Кстати, цикл рассказов у него шикарный, просто шикарный. Если вы, например, захотите читать Алису, про Алису, ну, про Алису Селезнёву, то не начинайте со «100 лет тому вперед». Да, это наш опыт. Мы прочитали эту книжку с дочкой, и нам она понравилась, именно потому что «Гость из будущего» была в анамнезе уже. А вот великолепные, вообще есть совершенно замечательные рассказы про Алису, да, абсолютно замечательные. И я бы посоветовал просто присмотреться к рассказам Киры Булычёвой. Рассказы Киры Булычёвой, так как он был одним из, скажем, пионеров социальной фантастики, такого очень специфического жанра, у Булычёва есть одна, в общем, одна примечательная деталь его творчества. парадоксальной концовки, неожиданной концовки. То есть ты читаешь вот что-то, читаешь, да, и вдруг он все переворачивает, вот концовка. Это действительно очень здорово. Я могу сказать, что те рассказы, которые до сих пор у меня в любимых, например, «Поделись со мной». Например, это рассказ о том, как землянин прилетает на планету, где люди в процессе эволюции научились физически брать боль другого человека себе. То есть если у человека болит голова, то другой человек может подойти к нему и взять часть этой боли себе. Да? Представьте себе, если болеет родственник, да? И если он серьезно болеет, то начинает болеть вся семья. Вот эта развитая эмпатия, землянин вдруг начинает чувствовать себя чужим, потому что он не может этого сделать. Да? И это, мне кажется, такая пронзительная история про то, как мы бываем глухи друг к другу, да? У него есть два таких очень хороших рассказа, посвященные теме, например, Великой Отечественной войны. Это «Можно попросить Нину», очень известный рассказ, его экранизировали, и недавняя экранизация есть уже спокойным Пускипалисом, да. Есть «Поломка на линии», невероятный рассказ про то, как решили, есть любимый писатель, который погиб в блокаду, и вот решают ему послать продуктов, чтобы он выжил. Какой выбор сделает этот писатель? Прочитайте этот рассказ, и вы узнаете. Кир Баучев. У нас 4 замечательных рекомендации. Наше время подошло к концу. Юлия Евдокимовская сегодня была у меня в гостях, книжный блогер. Друзья, читайте всей семьей хорошие книги. Будьте мудрее. Главное, добрее этого так нам не хватает. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.